В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии сообщают о возросшем количестве инфицированных новым коронавирусом. Специалисты продолжают устанавливать контакты новых случаев. Кто лукавит больше, власти или оппозиция? Очередной раунд громких взаимных обвинений в грузинском парламенте. Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия убежден, что миссия наблюдателей ЕС помогает Тбилиси укреплять опорные пункты. Кого поздравил и о чем забыл президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и чем еще отметилась Абхазская неделя, все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Грузинские СМИ сообщили сегодня о крупном кластере инфицированных коронавирусом в Тбилиси. Из 11 случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных в Грузии за последние сутки, 2 связаны с Булниси, а 9 пациентов – это контакты одного ранее подтвержденного факта. Об этом сегодня, 30 мая, на брифинге заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Она отметила, что 2 кластера, к которым относятся 11 фактов, не являются новыми. Одновременно Эзугбая отметила, что сейчас специалисты продолжают исследования с целью установить контакты новых случаев, а также определить, нет ли заразившихся коронавирусом среди тех, кто контактировал с первым пациентом кластера, насчитывающим уже 10 человек. По данным СМИ, крупный кластер инфицированных связан с Тбилиси. Утверждается, что источником стал житель одного из центральных районов столицы с большим количеством контактов. В настоящее время часть многоэтажного дома, в котором находится квартира инфицированного, переведена в режим карантина. Следует отметить, что в Тбилиси новых случаев COVID-19 не было уже более 7 дней. К другим темам недели. Очередной раунд громких взаимных обвинений в грузинском парламенте. Вызванный вчера в законодательный орган по запросу оппозиционных депутатов премьер-министр Георгий Гахария обвинил оппонентов в демагогии. Оппозиция, в свою очередь, разоблачала власти в тиражировании лжи. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Лишь уважение к институту парламентаризма заставило премьер-министра Георгия Гахария, как он сам сказал, прийти в законодательный орган по запросу оппозиционных депутатов на движение Европейской Грузии. Он уже там был и посвятил целых 11 часов рассказам и ответам на вопросы о планах и достижениях правительства в борьбе с пандемией COVID-19. Но эти ответы сочли недостаточными оппоненты власти. Они хотели услышать ответы на конкретные вопросы, такие как почему в стране растет бедность и почему за 3 месяца так и не удосужилось власть выдать финансовую помощь бедствующим гражданам. Эти вопросы премьер-министру задал глава фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе. Из ответа премьера стало ясно, он уважает парламент, но не Романа Гоцеридзе.
То, что сегодня сказал с этой трибуны господин Роман Гоцеридзе, является элементарной ложью. И сейчас скажу, что это за ложь. С этой трибуны вчера я пообещал вам, что до конца недели начнутся социальные выплаты из бюджета. И, конечно же, эти выплаты начались.
Далее премьер-министр начал называть числа, тяжело воспринимаемые на слух. 72 175 наших граждан, сказал Гахария, начали получать компенсацию в размере 1200 лари. Были и другие числа. Апеллировал глава правительства и на данные Всемирного банка о том, как внушительно сократилась бедность Грузии, как эффективно правительство борется с бедностью детей.
Получается, что у сегодняшней оппозиции не хватает компетентности. Считаю, что эта страна заслуживает чуть лучшую и более компетентную оппозицию.
Этим заключением Георгий Гахария навлек гнев не только нацдвижения и Европейской Грузии, но и независимых депутатов и фракции Альянса Патриотов. Ната Чхеидзе, независимый депутат, поправила премьер-министру. Грузия заслуживает лучшего правительства. А лидер Патриотов Ирма Инашвили потребовала от правящей силы уточнять на название оппозиционных сил, поскольку Инашвили убеждена, что ее партия превзойдет всех в компетенции и в навыках правления страной. И еще ей не нравится лексика правящей силы. Измените терминологию, которую применяете по отношению к оппозиции. Вы парламентские дебаты называете то цирком, то политическим маскарадом. Вы решили разделить политический класс на отстойных и неотстойных. И вообще-то, я думаю, самая большая отстойность – вот такое мышление. Хотя сегодня оппозиция и власть оценивали друг друга и жестче. Киявольский напомнил, что нацдвижение – режим садистов. Нацдвижение напомнило, что у Гахария после жесткого разгона протестной акции в Гавриловской ночи руки запачканы несмываемой кровью. Депутат Саломе Самадашвили напомнила главу правительства его российское прошлое. Вы, господин премьер-министр, установили плутократию. Это то правление, которое есть на вашей второй родине, что с севера от нашей страны. Не пришлось по душе премьер-министру и парламентскому большинству вторая часть интерпелляции, в ходе которой вопросы задавали уже депутаты от Европейской Грузии. Они все добивались ответа, почему власти отказываются от сокращения налогов, не возвращают гражданам собственные деньги из пенсионного фонда. У правящей силы было два аргумента, почему они отказываются от антикризисного плана оппозиции. Георгию Гахария непонятно, почему он должен прибегать к помощи оппозиции, тем более, что с их планом в стране ждет неминуемый коллапс. Ложь, ложь, ложь. Это слово лучше всего характеризует ваше хвастовство, заявил еще один депутат Европейской Грузии Георгий Канделаки. Для утверждения своей правоты правящая сила и оппозиция прибегали к разным исследованиям разных международных организаций. Грузинская мечта ссылалась на данные Всемирного банка, в то время как оппозиция больше цитировала исследования детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Многочасовой спор в парламенте и апеллирование к числам постепенно принял открытый характер выборной гонки между правящей силой и оппозицией. Лидер большинства Мамукам Динарадзе сообщил оппозиционерам, что грузинская мечта, в отличие от них, на светлой стороне.
Может быть, мы не идеальны. Я уверен, что и наш избиратель не считает, что поддерживает суперидеальную власть и команду. Но в этой стране уже все хорошо знают и различают добро и зло, черное и белое, кто лучше кого. А вы к своему вредительству добавили и свою некомпетентность.
Оппозиция, в свою очередь, убеждена, что смогла в интерпелляционном режиме показать истинное лицо правящей силы и разоблачила правительство грузинской мечты во лжи, в надежде, что на парламентских выборах в октябре и этот день поможет избирателю сделать свой выбор в пользу оппозиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Каждый пятый гражданин Грузии проживал в 2019 году за чертой бедности. Таковы данные Грузстата. Эта статистика стала самой горячей темой вчерашней встречи премьер-министра Георгия Гахария с парламентской оппозицией. За ней следил Ираклий Орагвелидзе.
Грузинские парламентарии заслушали доклад премьер-министра. Георгий Гахария был вызван парламент фракциями нацдвижения и Европейской Грузии, которые в соответствии с регламентом еще в начале мая направили ему вопросы в письменном виде и потребовали ответы в последнем пленарном заседании месяца. Нацдвижение больше всего интересовало сохранение высокого уровня бедности в стране. Согласно данным Национального статистического управления, за прошлый год 19,5% населения Грузии находилось за чертой абсолютной бедности, а в 2018 году этот показатель составлял около 20%. По мнению оппозиционеров, основной причиной бедственного положения людей является некомпетентность правительства. Ответ Георгия Гахария был насыщен статистическими выкладками. Он напомнил нацдвижению, что во времена их правления бюджет системы здравоохранения составлял 332 миллиона лари, а сегодня на эти же нужды выделяется втрое больше ассигнований. Партия грузинской мечты поэтапно решает вопрос преодоления нищеты, и динамика вселяет в людей оптимизм, заверил присутствующих премьер.
Бедность является структурной проблемой экономики нашей страны за последние несколько десятилетий, и это факт. Однако напомню, что после 2012 года бедность в Грузии снизилась на 10,5% пункта. По данным Всемирного банка, уровень крайней бедности в Грузии сократился вдвое, с 34% до 19,5%. Кроме того, я хотел бы сказать вам, что бедность детей в возрасте до 17 лет снижается с 34% 4,7% до 25,5%. Несмотря на серьезный экономический кризис, мы с 1 июля повышаем пенсии на 20 лари.
Вопрос Европейской Грузии касался временного изменения налогообложения во время экономического кризиса. Партии непонятно, почему власти не заморозили налог на недвижимость для всех секторов экономики, не понизили НДС и не уменьшили акциз на нефтепродукты. В ответ премьер сам обвинил оппозицию в некомпетентности и демагогии. Сокращение налогового бремени приведет к коллапсу государства, убежден он.
Это абсолютно нереальный набор пожеланий в надежде набрать политические очки. В случае их выполнения в течение 4 месяцев бюджет недосчитается около 14%. Элементарный расчет говорит, что это не только обрушит макроэкономическую стабильность, но и поставит под сомнение получение внешней помощи. У нас есть согласованный план с внешними донорами, отклонение от которого приведет к коллапсу государства, которое уже не в силах будет покрывать текущие социальные программы. В условиях, когда из-за пандемии коронавируса страна уже потеряла 1,8 миллиардов лари, наши оппоненты предлагают нам влезть в большие долги.
Полемика властей и оппозиции продлилась до глубокого вечера. По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кипуладзе, исходя из специфики предвыборного периода, политические соперники заняты исключительно набором политических бонусов, забывая, что самый тяжелый этап экономических невзгод еще впереди.
К сожалению, мы почувствуем последствия экономического снижения еще больше в ближайшие месяцы. Это неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, снижению экономической активности в целом. Поэтому было бы желательно, чтобы власти и оппозиция не занимались сиюминутными склоками, а приступили бы к выработке консолидированных шагов, позволяющих хоть как-то смягчить бедственное положение населения.
Подытожил эксперт. Косвенно об углублении экономического кризиса свидетельствуют и сегодняшние данные Грустата о внешней торговле Грузии за апрель. Экспорт упал на 28%, а импорт на 39%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
С чем связан бандитский беспредел? По мнению нашего блогера Тенгиза Аблодия, вовсе не с экономикой, а связан только с любовью к бандитскому беспределу.
Во время коронавирусного карантина и кризиса прямо сейчас подтверждение находит одна моя теория, по поводу правоты которой мне до сих пор нет полной убежденности. Однако вероятность того, что я прав, сейчас намного выше, чем до корон. Но обо всем по порядку. С экономической точки зрения мы сегодня живем в 90-х годах. Все показатели сейчас примерно на уровне той ужасной эпохи. Нет предприятий, нет источников дохода, почти вся страна без работы, и дальше будет только хуже. Два сектора экономики являются для Грузии решающими как с точки зрения макропоказателей, так и самого, что не есть низового микроуровня. Это туризм и строительство. Они создают самое большое количество рабочих мест после госсектора. Они тянут за собой целый каскад смежных отраслей, вроде ресторанного бизнеса, производства строительных материалов и так далее. Они также взаимосвязаны, так как подпирают друг друга, подобно двум гигантам. Не будет одного, упадет и второй. Полная остановка туризма на неопределенный срок ударила и по строительной индустрии. Большинство крупных проектов, будь то бизнес-офисы, жилые квартиры или гостиницы, остановлены. Сегодня Тбилиси и Батуми – города бывших строек. Подавляющее большинство подъемных кранов замерло на одном месте, всем своим видом напоминая о совсем недавней эпохе процветания. В своем роде остатки былой роскоши. 10% недвижимого имущества в Грузии покупали иностранцы. А в Батуми подавляющее большинство новостроек рассчитаны не на проживание, а на аренду в высокий туристический сезон. Соответственно, все это сегодня безнадежно стоит. Ресторанный бизнес с нетерпением ждет открытия, но боюсь, что и его ожидает тяжкое разочарование. То количество ресторанов, баров, кафе и прочих увеселительных заведений, которое было открыто в последние годы, местным жителям даже даром не нужно. Все эти элементы сладкой жизни были рассчитаны на туристов, которых нет и, скорее всего, еще долго не будет. В итоге обвалятся и они. В общем, положение близкое к катастрофе, но при этом серьезное отличие от 90-х. Несмотря на ожидания, в условиях экономического обвала в Грузии почти не растет преступность. Наверняка есть какие-то цифры, которые свидетельствуют об обратном, но при этом совершенно очевидно, что взрывного роста криминала нет. Была маленькая вспышка убийств и ранений в первый день Пасхи. Но тут дело было не в преступности как таковой. Просто наш мудрый народ немного перебрал и именем Господа усиленно резал друг другу глотки. Привычное явление. Но во всем остальном криминогенная ситуация почти не изменилась, тем самым подтверждая ту самую мою теорию. Не знаю, как в других странах, но в Грузии преступность почти не связана с беднотой, экономическими неурядицами или, как сейчас, с кризисом. Люди будут грабить друг друга от голода. Когда слышите эту распространенную фразу, то знайте, возможно, где-то на самом деле так. Но это явно не про Грузию. Преступность у нас – это не то, что детей кормить нечем. Это не средство выживания в тяжелой ситуации и не следствие безработицы. В Грузии преступность – это образ жизни определенной части населения и стремление к самоутверждению. На улицах люди могут падать от голода или, наоборот, все стать миллионерами. Но та часть грузинского общества, которая сейчас придерживается криминальных понятий, будет придерживаться их вне зависимости от уровня жизни. В 90-е годы самыми страшными бандами были кулинары и верийское братство. Они наводили на всех ужас тем, что могли убить человека просто так, без причины. Они ни в чем не нуждались, и их детям было что есть и где спать. Большинство верийцев и кулинаров были из состоятельных семей местной советской аристократии. Их отцы были вчерашние партийные бонзы, красные директора, цеховики. Этих мажоров и любителей сладкой жизни все вокруг боялись намного больше, чем самых матерных преступников из других, менее гламурных банд. Криминальный беспредел 90-х годов не был связан с голодом и нечем детей кормить. Это была в чистом виде борьба за самоутверждение. Большинство самых звероподобных и беспощадных персонажей того периода вымерло, как динозавры. Их либо убили, либо они сами благополучно отошли в мир иной от наркотиков или цирроза печени. Как я и сказал, на улице у нас сейчас 90-е годы в чистом виде. По идее, самое время для разгула криминала, но нет, пока ничего такого особенного. И, скорее всего, уже не будет. Во-первых, потому что настоящих буйных отстреляли в 90-е, а молодая поросль в основном трусливые показушники, которые больше по части на корточках сидеть во дворе и крякать по вечерам. Во-вторых, 90-е – это ведь не только экономический спад. Это еще и обрушение всего на свете, и в первую очередь снятие маски благопристойности со стороны большинства населения. 90-е – это не просто экономический кризис, это масштаб. Именно поэтому экономические показатели практически аналогичны, а катастрофического роста преступности нет и, скорее всего, уже не будет. Но именно это, как ни парадоксально, должно стать причиной максимального ужесточения мер в отношении преступного, а главное, околопреступного мира. Реальность, которая подтвердила мою теорию, наглядно показала. Все разговоры о том, что они вынуждены воровать, поскольку у них нет работы, или у них нет другого выбора, потому что дети голодные, чепуха, как и десятки, сотни различных отговорок и оправданий, после которых иногда хочется самим открыть им дверь и сказать: «Заходите, берите все, что хотите». Все это ерунда. На самом деле воры воруют, а убийцы убивают не потому, что они живут в страшной бедности, а потому, что им нравится воровать и убивать. Потому что они считают, что это очень круто – бить ножом в спину, а потом бежать. Или приставить нож к беззащитной женщине и сорвать с нее украшение. Единственная причина того, что они такие – это они сами. Соответственно, и отвечать должны по полной программе, без всяких скидок на голодающих детей, тяжелое детство и тонкую душевную организацию.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Тенгиз Аблотия.
Эхо Кавказа.
Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в начале этой недели обвинил грузинских полицейских и сотрудников наблюдательной миссии Евросоюза в незаконном пересечении границы, якобы с целью создания опорных пунктов. Это уже не первое подобное обвинение. Ранее в Цхинвале утверждали, что грузинская сторона под прикрытием европейских наблюдателей собирает биологический материал жителей осетинских сел. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
С января обвиняет Тбилиси в провокации с участием миссии европейских наблюдателей. По данным КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, грузинские полицейские вместе с сотрудниками миссии наблюдателей ЕС незаконно пересекли границу. Инцидент якобы имел место несколько дней назад. В заявлении Комитета госбезопасности, в частности, говорится.
21 мая в вечернее время суток нарядом пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия зафиксирован факт незаконного пересечения государственной границы в окрестностях наблюдательного пункта КСУИ с Хинвальского района республики, сотрудниками полиции Грузии и представителями МНЭС. На следующий день, 22 мая, грузинские полицейские, нарушив режим государственной границы, вблизи села Хелчуат с Хинвальского района, углубились порядка 10 метров вглубь территории республики. После прямого предупреждения со стороны пограничного наряда службы КГБ Республики Южная Осетия, они покинули территорию республики.
Схинвали настаивают, что грузинские силовые структуры не оставляют попыток развертывания на различных участках госграниц новых наблюдательных постов. В этом контексте указывается находящийся в Ахалгорском районе населенный пункт Дзеглеви. Согласно утверждениям югоосетинского КГБ, такие попытки обустройства новых опорных пунктов вдоль линии разграничения повышают военные риски и формируют потенциальную угрозу эскалации конфликта. В МВД Грузии обвинения со стороны Схинвали не комментируют. При этом об угрозе эскалации ситуации говорит и президент Грузии. Правда, в несколько ином контексте. В интервью влиятельному изданию Financial Times Саломе Зурабишвили предположила, что ситуация с пандемии коронавируса и падением цен на нефть может подтолкнуть Россию к агрессии в отношении соседних стран, чтобы переключить внимание собственного населения и продемонстрировать Западу свои возможности. В этом ключе заявления югоосетинского КГБ могут быть попыткой найти повод для провокации, считают в Тбилиси. Более того, по мнению грузинской стороны, власти самопровозглашенных республик готовы жертвовать жизнями людей, проживающих на этих территориях, лишь бы не допустить помощи со стороны Тбилиси. Ранее в Схинвали заявили, что представители центра Лугара при содействии европейских наблюдателей пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан. В частности, речь идет о появлении в районе административной границы неких автомобилей грузинской частной медицинской клиники в сопровождении машин миссии наблюдателей. КГБ самопровозглашенной республики приводит подробности.
В первом случае белый Nissan Patrol с зелеными полосами по бокам и с надписью «See Private» в сопровождении двух машин МНЭС выдвинулся в район карьера, где находится пост МВД Грузии. Прибыв на место, машины скрытно расположились на местности и, судя по поведению офицеров МНЭС, готовились к встрече с неустановленными лицами. После вскрытия их местонахождения нарядами пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия, сотрудники миссии наблюдателей ЕС и грузинские медики спешно покинули приграничную территорию. Во втором случае Nissan Patrol белого цвета с надписью «See Private» в сопровождении двух автомашин МНЭС выдвинулся со стороны наблюдательного пункта Чорчана на высоту 991.1. После прибытия на место офицеры МНЭС организовали наблюдение за участком местности, а через 20 минут убыли в направлении наблюдательного пункта Коби.
По датам югоосетинского КГБ, открытое акционерное общество Private является частной медицинской фирмой, специализирующейся на оказании различных медицинских услуг, приеме всех видов анализов, а также обеспечивает транспортировку пациентов и биоматериалов по территории Грузии. Схинвали поспешили заявить, появление на приграничной территории автомобиля открытого акционерного общества Private в сопровождении офицеров миссии наблюдателей Евросоюза напрямую связано с планами грузинской стороны по проведению на территории Южной Осетии сбора биологических образцов путем незаконного перемещения граждан Южной Осетии через линию государственной границы. В миссии наблюдателей в ответ заявили, что указанный автомобиль является машиной скорой помощи.
Машины скорой помощи присутствовали с патрулями МНЭС с самого начала. Они являются стандартной мерой предосторожности. Это составляющая нашей обязанности заботиться о наших сотрудниках заключается в том, что они сопровождают персонал МНЭС с тем, чтобы могли быстро оказать помощь в случае необходимости, как, например, в случае автодорожного происшествия. Это особенно важно в отдаленных районах, где трудно получить скорую медицинскую помощь. Машина скорой помощи была отчетливо видна. Не было никакого скрытого движения. Патрулирование было проведено в соответствии с планом. Не было никакого контакта с какими-либо лицами. Не было никакого сбора образцов и нет никакого намерения сделать это. МНЭС – это миссия наблюдателей. Она проводит наблюдение каждый день, в том числе во время пандемии COVID.
При этом в миссии наблюдателей подчеркнули, что все стороны, включая участников из Южной Осетии, знают об этих фактах, поскольку были поставлены в известность по горячей линии, как это неоднократно делалось и ранее, на протяжении многих лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
самопровозглашенной республике Южная Осетия заявляют о неоднократных случаях незаконного пересечения де-факто границы с грузинскими полицейскими. В Цхинвале говорят о росте числа нарушений и со стороны обычных граждан из-за особого отношения к ним в условиях пандемии коронавируса. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Комитет госбезопасности Южной Осетии опубликовал последние факты нарушения государственной границы, которые произошли в окрестностях сел Ксуис и Хелчу от Цхинвальского района с углублением порядка 10 метров вглубь территории республики. Руководитель югоостинской делегации МПРИ и заместитель полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного регулирования Егор Кочев в беседе с Эхом Кавказа прояснил ситуацию. По его словам, ограждение между двумя республиками вдоль линии государственной границы имеет в первую очередь санитарно-информационное значение. Санитарное назначение – это против перехода скота, миграции животных, которые могут переносить различные заболевания и которыми потом может болеть домашний скот. А информационное назначение – это как когда жители по обеим сторонам государственной границы видят ограждения или информационные знаки и знают, что здесь находится государственная граница и пересекать ее запрещено, продолжает Егор Кочев.
Это ограждение, как правило, расположено не на самой линии прохождения границы, а в данном случае оно расположено в глубине территории Республики Южная Осетия. Именно в том месте, где произошло нарушение государственной границы, это ограждение отступает от действительной линии прохождения где-то на 10-15, в отдельных случаях 20-25 метров. На самом деле это общемировая практика, и делается это для того, чтобы можно было обслуживать ограждение. Это починка ограждения, это скашивание травы вокруг ограждения, которое потом препятствует распространению травяных пожаров. И в этом случае не нарушается государственная граница, то есть с обоих сторон можно обслужить ограждение. Грузинская сторона же пользуется любым моментом, чтобы устроить провокацию на границе и при этом ответственность и обвинение возложить на Южную Осетию. Ну и это уже у грузин стало практикой, добавляют туда и Российскую Федерацию.
По мнению югоостинской стороны, грузинские силовики сознательно нарушают границу, чтобы обозначить свое присутствие на этой территории на фоне молчания наблюдателей миссии Европейского Союза.
Все эти действия грузинских силовиков происходят с молчаливого согласия миссии наблюдателей Европейского Союза, которые, видя, что грузинские полицейские нарушают государственную границу Республики Южная Осетия, никак их не останавливают, не обозначают это, не делают никаких действий, чтобы предотвратить инцидент на грузино-югоостинской границе. Как пример, патруль миссии как раз находился в районе между населенными пунктами Ксуис, югоостинская сторона, и Мерет, и грузинская сторона, как раз в тот самый момент, когда грузинские полицейские нарушили границу.
У вас был разговор с представителями Евросоюза по этому поводу?
Южная Осетия активировала горячую линию. От грузинской стороны через миссию наблюдателей Евросоюза мы получили ответ, что эта территория контролируется Грузией. То есть явная провокация грузинской стороны, которые пытаются выдать желаемое за действительное. А от миссии наблюдателей Европейского Союза мы ответ так и не получили. Они хранят загадочное молчание.
В аппарате полпреда по вопросам постконфликтного регулирования говорят и об участившихся случаях нарушения государственной границы со стороны Грузии обычными ее гражданами. Этому, по мнению югоостинской стороны, во многом способствует ситуация с коронавирусом.
Эти нарушения, особенно на фоне того, что во всем мире бушует пандемия коронавируса, задают очень много вопросов. Тем более, что нарушения очень часто происходят в ночное время, то есть явно намеренные нарушения государственной границы. Я имею в виду, что на данном этапе нарушители государственной границы не задерживаются. они останавливаются и на месте выдворяются на территорию Грузии. Три последних случая с интервалом в 1-2 дня в районе населенных пунктов Могут, это Знаурский район, Ломис, это Ленингорский район, и Громск Инвальского района. Государственная граница нарушается гражданами Грузии. Я так думаю, с поощрения грузинских силовиков, которые знают, что на данном этапе в связи с эпидемией коронавируса грузинские граждане, нарушившие границу, выдворяются на месте. Им прекрасно бывает известно, что они нарушают границу. Такое впечатление, что грузинские силовики пробуют заслать нарушителей границы, чтобы проверить бдительность пограничников Республики Южная Осетия.
По данным аппарата полпредства, если в марте этого года было зафиксировано всего одно нарушение режима госграницы, в апреле ни одного, то за последнюю неделю таковых насчитали уже 4. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. В нескольких городах США прошли акции протеста, причиной которых стала смерть чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда, арестованного в крупнейшем городе штата Миннеаполисе. Во многих случаях акции приняли насильственный характер, передают «Голос Америки». Губернатор штата Миннесота Тим Уолтс вел комендантский час в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол, где беспорядки продолжаются уже несколько дней. В Нью-Йорке произошло несколько столкновений протестующих с полицией. Полицейских забрасывали бутылками, они применяли силу против митингующих. 72 человека арестованы. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обратился к горожанам, напомнив о продолжающейся эпидемии. Он призвал к мирным протестам. В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому. Они бросали тяжелые предметы в полицейских и сотрудников секретной службы, заблокировавших здание. В Лос-Анджелесе в столкновениях пострадали как минимум 4 сотрудников полиции, передают Лос-Анджелес Таймс. Ограблены и разгромлены несколько магазинов. В Окленде огнестрельные ранения получили 2 охранявших федеральное здание сотрудников Министерства внутренней безопасности. Один из них погиб. Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Шовин теперь арестован сам. Ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Служба государственной безопасности Грузии сообщила об установке незаконных инсталляций у села Чорчана Хашурского района, близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, информирует общественный вещатель Грузии. В СГБ отметили, что рассматривают эти действия в контексте незаконной бордеризации, начатой у Чорчана в 2019 году. При этом в СГБ подчеркнули, что на каждый факт провокационных действий осуществляется реагирование с задействованием всех существующих рычагов. Из 11 случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных в Грузии за последние сутки, 2 связаны с Булниси, а 9 пациентов – это контакты одного ранее подтвержденного факта. Об этом сегодня на брифинге заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Изугбая. Из 11 новых пациентов 8 помещены в Тбилисскую инфекционную больницу. В целом лечение в ковид-клиниках Грузии продолжают 146 человек с коронавирусом. В режиме карантина находятся 2966 граждан, а в стационаре под наблюдением врачей 250. Грузия подарила Армении 4000 высококачественных медицинских масок местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе партнерского фонда Грузии. Отправленные в Армению маски – одна из первых партий продукции предприятия New Technology Impex. Данная фирма была основана при содействии фонда. Как отметили в организации, в знак многолетней дружбы и сотрудничества, при помощи посла Грузии маски отправили президенту и министру здравоохранения Армении, а также представителям бизнеса и правительственных кругов. Армянская сторона поблагодарила партнеров за помощь. Фонд государственных интересов Армении раздал маски грузинского производства медперсоналу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки вновь выявлен один новый случай заболевания коронавирусом у военнослужащего. Как сообщила информагентство РЕС, замглавы комитета Югосветпотребнадзора Анна Гаглоева, все заболевшие находятся на карантине в медучреждении. За их здоровьем следят медики. На утро 30 мая в инфекционном отделении РММЦ находится 8 человек с лабораторно подтвержденным положительным тестом на коронавирус. По словам Гаглоевой, на карантине находятся 138 человек, из них в медучреждениях республики 116. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории. Как минимум 3 человека были ранены в результате массовой драки молодых людей в сквере в центре Тбилиси. Во время выяснения отношений в ход пошли ножи и биты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии. Бригада скорой помощи госпитализировала раненых. Жизням пострадавших опасность не угрожает. В ведомстве отмечают, что продолжают оперативно разыскные мероприятия с целью установления и задержания других участников преступления. Следствие в связи с произошедшим начато по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более человек, совершенная группой лиц. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет», сообщает агентство «Новости Грузия». Это был краткий выпуск новостей. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кети Баджаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Кого поздравил и о чем забыл Аслан Бжания? Как Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия отклонил разом все кассационные жалобы Генпрокуратуры? И о довыборах в парламент пишет наш блогер Изида Чайния, подводя итоги недели.
Безвластие затянулось и стало надоедать, похоже, уже не только мне. Возможно, на это никто не обратил бы внимания, если бы не фанил коронавирус, который вроде как с одной стороны оправдывает растерянность властей, я имею в виду все ветви, но с другой вызывает недоумение ее нерасторопностью, даже в кадровых назначениях. Но если не везет, то не везет. Все совпало, и всем стало очень заметно, что созданная система управления не работает не только в законодательной, но и в исполнительной сфере. Работают только суды, но похоже, что чаще на зло прокуратуре. Я теперь даже завидую России. У них законодатели обсуждают хотя бы самоизоляцию, а исполнители строят планы по выходу из экономического кризиса. Движуха налицо. Спасибо герою нашей последней революции Ахри Ависба. С его легкой руки это слово стало неотъемлемой частью моего лексикона. Слово очень удобно. Им можно объяснить все, что сегодня происходит в нашей стране. Коротко, как делала Эллочка-людоедка. Хо-хо. Право, очень удобно. Так вот, никакого хо-хо в плане движухи во власти нет и не намечается. С момента избрания нового президента мрак, жуть, красота. Может, поэтому первое появление главы государства в публичном пространстве, видимо, во знаменование окончания первого месяца вступления в должность, стало чуть ли не сенсат. Нет, президент, конечно, периодически появлялся на публике, дважды возложил цветы и показывал народу, кого назначил. Вот, мол, посмотрите, кого я вам тут привел. И скороговоркой о том, что это хороший парниша, вызывает у него доверие. Правда, создавалось впечатление, что президент все еще не определился с фронтом работы для своего протеже, но это должно быть не наше дело. Если высокопоставленного чиновника представляли без президента, то народ понимал это по своему разумению. Значит, этот кадр не от президента, а от премьер-министра. В общем, вся эта контекст длится уже целую вечность. И похоже, что любимая забава, назначение всем приелось своим однообразием. И вот тут пришла радость. Президент решил дать поручение министру внутренних дел. Страна затаила дыхание. Свершилось. Вот они, обещанные реформы. Сейчас-то все и начнется. Борьба с коррупцией, сокращение штатов, исходя ни много ни мало из рекомендаций Организации Объединенных Наций и с учетом опыта Российской Федерации. 300 человек на 100 тысяч населения. Диктатура закона. Никакой отсебятины. Это все мечты из программы кандидата в президенты Аслана Бжания. Но вместо всего этого глава государства сказал главному милиционеру страны: «Даешь пятилетку? Да не пугайтесь, не за 3 дня и не за 4 года. Речь вообще не о будущем, а о прошлом. Аслана Бжания интересуют тяжкие преступления, которые были совершены за прошедшие 5 лет. Как отмечает один из блогеров, данное поручение президента заведомо невыполнимое. Блогер подробно останавливается на несоответствии между поручениями главы государства и законодательной базой. Но я не буду никого утомлять тонкостями абхазского законодательства. Обращу только внимание на то, что президент, в прошлом генерал СГБ Бжания, спутал адреса для своих поручений. С такими поручениями ему бы следовало обращаться не в МВД, а в Генеральную прокуратуру, в производстве которой находятся все резонансные дела. К тому же было бы логично поручить Генпрокуратуре сдернуть завесу тайны с версии об отравлении Аслана Бжания. Под этим лозунгом сторонники Бжания переносили и отменяли выборы, штурмовали администрацию и так далее. В железнодорожном кредите, по которому 10 лет расплачивается страна, об абхазских компаниях, о скоропостижной смерти второго президента и странной гибели главного банкира страны сразу после выборов 2014 года. Много общественно значимых дел без срока давности, к которым можно вернуться, раз уж для поддержания имиджа необходимы громкие разоблачения. Но, как говорит Жванецкий, когда не знаешь как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать, ты президент. Поэтому вернусь к важной детали, из-за которой, на мой взгляд, был затеян этот фарс. Речь идет только о тех 5 годах, когда нынешний президент Бжания не находился в исполнительной власти, а был оппозиционером. Ну что тут скажешь? Грабли. Наши президенты не почитают Ли Куан Ю, который очень просто изложил, и что делать, и с чего начать. Начните с того, что посадите 3 своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что. У нас все наоборот. И правление Аслана Бжания началось с того, что из зала суда отпустили 2 его сторонников, которые оказали вооруженное сопротивление милицейскому патрулю. Обвинялись прокуратурой в посягательстве на жизнь сотрудников милиции, незаконном обороте огнестрельного оружия в составе группы лиц и с ареста сотрудника охраны экс-президента Рауля Хаджимба, которого подозревают в незаконном хранении оружия. Это ж такой лотерейный билет для показательной порки и своих, и чужих, чтобы продемонстрировать равенство всех граждан перед законом, пускай хотя бы в режиме ручного управления. Но, очевидно, обещанный Асланом Бжания правопорядок будет избирательный. Амнистия для единомышленников и репрессии для оппонентов. Но нам не привыкать, проходили и через это. Но все-таки жаль, что прообещанные реформы, в том числе и в системе МВД, нам опять ничего не сообщили. Бисмарк предупреждал, что глупо верить политикам до выборов, но все равно, перед тем, как опустить занавес, процитируя оппозиционера Аслана Бжания, власть должна личным примером доказывать свою преданность ценностям, которые декларирует и предлагает обществу. Специально для «Эхо Кавказа» источание из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Первую ракетку Грузии Николоза Басилашвили на этой неделе обвинили в избиении бывшей супруги в присутствии их общего ребенка. Теннисист с мировым именем был задержан, но вскоре освобожден из-под стражи после выплаты залога в размере 100 тысяч лари. О деталях продолжающегося дела расскажет Анастасия Славинская.
Насилие в семье происходило систематически, в разное время и в различной форме, утверждают юристы НПО «Партнерство за права человека», защищающие интересы бывшей супруги теннисиста Нелли Дурокашвили. Следствие располагает соответствующими фото- и видеоматериалами, данными экспертизы, а также показаниями свидетелей. Впрочем, как говорит адвокат Дурокашвили Анна Тавхелидзе, вдаваться в содержательную часть этих свидетельств и тем более публиковать их они не планируют, в первую очередь руководствуясь интересами сына бывших супругов. При этом эпизоды насилия касаются не только бывшей жены Басилашвили, но и их сына, заявляют адвокаты. В отношении бабушки ребенка, матери Басилашвили, ранее из-за психологического насилия над внуком полиция выписала сдерживающий ордер, запрещающий ей приближаться к внуку. Впрочем, как говорит глава партнерства за права человека Анна Абашидзе, апелляционный суд впоследствии аннулировал его. Конкретный судья, чье имя мы пока не называем, но в свое время обязательно сделаем это, совершенно необоснованно, более того, руководствуясь стереотипами и предварительными настроениями, аннулировал ордер. В деле были прямые доказательства мнения ребенка, но судья не принял этого внимания. Именно это решение уже оспаривается нами в Комитете ООН по правам ребенка. Заявила Анна Абашидзе. Это решение апелляционного суда, по ее мнению, могло еще больше усугубить ситуацию и в конечном счете завершилось инцидентом, в ходе которого мать ребенка стала жертвой физического насилия со стороны бывшего мужа. В ходе пресс-конференции юристы также ответили на распространившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Дурокашвили шантажировала бывшего мужа. За неразглашение некой информации ежемесячно получала от него крупную сумму, и это соглашение было закреплено контрактом. По словам Анны Абашидзе, речь идет исключительно о сумме, которую суд обязал теннисиста выплатить бывшей жене в ходе бракоразводного процесса. Это 100 тысяч долларов, которые поэтапно должны быть выплачены Дурокашвили до конца 2021 года. Что же касается шантажа, это абсурд, говорит Абашидзе, попытка дискредитировать ее подзащитную. Адвокат Николоза Басилашвили Ирма Чкадуа также отрицает наличие какого-либо контракта между бывшими супругами. По ее словам, ее подзащитный лишь обеспечивал финансово сына. А то, что никакого инцидента с насилием не было, подтверждают кадры с видеокамер наблюдения, установленные у дома Басилашвили, говорит адвокат. На видеозаписях видно, что Николоз Басилашвили никакого насилия не совершал. Он находился в своем доме, в своем пространстве, в день, который суд выделил ему для общения с ребенком. Это четверг и суббота. Он забрал ребенка к себе, а через 40 минут его бывшая жена пришла в дом Басилашвили и насильно забрала ребенка у отца. В 2019 году эти люди развелись, но Николоз Басилашвили никогда не отказывался принимать участие в его воспитании и финансовом обеспечении. Сказала Ирма Чкадо. Сам теннисист, которого выпустили под залог, распространил заявление, в котором пишет, что отвечать на беспочвенные обвинения не намерен, но надеется, что сможет доказать свою правду в суде.
Я сожалею и приношу извинения обществу из-за событий, развернувшихся вокруг моей семьи. Чувствую вашу ежесекундную поддержку и любовь, за что безмерно благодарен. Что касается произошедшего 22 мая, надеюсь, все детали выяснятся на этот раз в суде и будет вынесен справедливый приговор. До этого я не хочу говорить о своем личном пространстве, не собираюсь входить в дискуссию с бывшей супругой и доказывать то, чего не было. Она мать моего единственного сына, Лукаса, и останется ей до конца жизни. Моя цель на этом сложном этапе жизни – защитить свою правду так, чтобы не навредить интересам Лукаса.
Следствие ведется по части 2 126 прима статьи о насилии в семье. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, или же от 200 до 400 часов общественного полезного труда. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Третья сила не в единстве, предупреждает наш автор Дмитрий Муниава, наблюдая за попытками грузинских политиков второго ряда включиться в постэпидемический, то есть предвыборный процесс. Текст читает Вадим Дубнов.
Скоро Грузия вернется к нормальной жизни, повторяли мы 2 месяца. И вот режим чрезвычайного положения отменен, комендантского часа больше нет, а отдельные ограничения остаются позади одно за другим, как указатели на обочине автобана «Восток-Запад», который, к слову, до сих пор не достроен. Но следует ли называть такую жизнь нормальной? Карантинная пауза, выбившая страну из привычного ритма, позволила взглянуть на критерии нормальности со стороны, задуматься и ужаснуться. В массовое сознание изо всех щелей снова полезли проржавевшие политические симулякры, как механические пауки в фильме «Категории Б». Лидеры резко активизировались и начали формировать повестку дня по старым лекалам. Примечательно, что они то и дело употребляли слово «маскарад». Премьер-министр Георгий Гахария, комментируя действия оппозиционных партий, заявил, что к 2 фронтам, медицинскому и экономическому, теперь добавился 3-й, а именно политический маскарад. А представитель Европейской Грузии Атар Кахидзе сказал, что политическим маскарадом является вся 8-летняя деятельность правящей партии. Новостной поток подхватил слово, закрутил как щепку и протолкнул в соцсети. Это лишь метафора, но, вероятно, следует вспомнить замечание Михаила Бахтина и его учеников о том, что ставший частью придворной жизни маскарад был генетически связан с карнавалом, но в то же время типологически и онтологически противостоял ему. В нынешней нормализации при желании можно увидеть и переход от леденящего душу макабрического карнавала глобальной пандемии с его амбивалентностью, переворачиванием смыслов и трансформацией картины мира назад к конвенциальному маскараду предсказуемой лжи и несправедливости. Эпидемия – это страх, скорбь, десятки унизительных ограничений и ничего хорошего в ней нет. Но она парадоксальным образом, пусть отчасти ненадолго, освободила грузинское общество от лишних слов и смысловой шелухи, развернула его лицом к базовым нуждам и правам. А социальные иерархии не то чтобы рухнули, но перестали казаться такими уж монументальными. Паренек из службы доставки, смеясь, рассказывал соседям, как в разгар эпидемии отвез заказ из ресторана одному известному деятелю. Звоню, открывает его жена в маске, очках, перчатках, чисто космонавт, а он стоит у нее за спиной и осторожно выглядывает. Должно быть, именно так со злой внутренней ухмылкой смотрели в 18 веке простые солдаты на аристократов, потерявших самообладание под огнем. Эпидемия в данном аспекте, безусловно, схожа с войной. Она завершится, и все вернутся к привычным социальным ролям, но подобные эпизоды отложатся в памяти бедняков и опосредованно повлияют на их поступки в будущем. Впервые за долгие годы многие граждане начали размышлять и рассуждать о насущном, об экономике, о темпах роста, точнее падения, но не суть, инфляции, налогообложения, медицине и соцзащиты, проблемах туристического и сельскохозяйственных секторов и так далее. Раньше большая часть общества предпочитала увлеченно следить за перепалкой политики. А называл Б предателем и вором, Б заявлял, что А убийца и грабитель, В заявил, что Г мерзавец и к тому же идиот, Г бил В по уху, а вечером стороны с истерическими мудрецами обсуждали произошедшее в ток-шоу. С утра все повторялось, несмотря на ротацию действующих лиц или благодаря ей. Эпидемия коронавируса какое-то время прекратила это, но теперь старая политика с ее узнаваемой повседневностью вернулась. На минувшей неделе в парламенте под аккомпанемент взаимных оскорблений были рассмотрены 2 вопроса. Об изменениях в законодательстве, которые позволят правительству вводить эпидемиологические ограничения без объявления чрезвычайного положения, и об утверждении лесного кодекса, в том числе и спорной 15-й статьи, позволяющей патриархии получить в собственность до 20 гектаров леса, прилегающего к церквям и монастырям. Законопроекты прикрывали друг друга, как истребители в паре. Это старый тактический трюк. И внимание общественности раздваивалось. Все сконцентрировались на церкви как крупнейшего землевладельца в полном соответствии с учебником по средневековой истории. И никто, кроме нескольких авторов, не написал о 98 других статьях нового кодекса. О прекращении так называемой социальной вырубки, создании лесных хозяйств, отказе от прежней в целом патологической практики выдачи лицензий, о множестве в чем-то правильных, а в чем-то неоднозначных решений, которые повлияют на жизнь тысяч людей, так или иначе связанных с лесом. Но власти, возможно, преднамеренно направили дискуссию в старое русло. И очередные, несомненно важные дебаты о взаимоотношениях крупных феодалов и церкви, сколько их было за последние тысячелетия, предсказуемо привели к лобовому столкновению либералов и консерваторов с нулевым КПД. Что касается эпидемиологических запретов, правительство использовало еще одну проверенную тактику. Сразу же потребовало немыслимого, а затем немного уступило. Тем не менее, оно создало прецедент, захватило плацдарм, угрожающий правам, гарантированным Конституцией, и позже перед лицом пресловутой второй волны пандемии, вероятно, попробует расширить его. Возможность манипулировать карантинными ограничениями в предвыборный период без оглядки на парламент – величайший соблазн, перед которым правящая партия вряд ли устоит, даже если попытается. Все эти события оттеснили на второй план социально-экономическую проблематику именно в тот момент, когда отчаявшиеся граждане заговорили о том, что правительство вместе с работодателями хочет прорезать ряды лиц, претендующих на получение компенсации, поскольку правила ее выдачи позволяют прибегнуть к манипуляциям. Довольно высокая для постсоциалистических стран степень независимости грузинских СМИ зачастую парадоксально сочетается с нежеланием браться за новые темы вне пространства политического карнавала, формируемого заявлениями политиков и экспертов. К примеру, в период ЧП в столице часто шептались о некоем параллельном мире, в котором, согласно информации, нуждавшейся в подтверждении, можно было окольными путями раздобыть пропуска и разрешения, вопреки запретам провести время в ресторане, принадлежащем владельцу со связями, посетить парикмахера или, скажем так, воспользоваться эскорт-услугами. Проще говоря, хороший репортер не только описал бы все это, но и десятки раз загнал бы власти в угол. Однако дальше нескольких заметок, преимущественно в соцсетях, дело не пошло. А интерес к социальной проблематики стал постепенно угасать после того, как старая политика вышла из карантина. Как бы грузинская мечта и национальное движение не поносили друг друга, обе партии стремятся вернуться к привычному маскараду с его тотальной манихейской поляризацией и ролями, распределенными годы назад. Он втягивает в свою орбиту другие, менее мощные партии, как это уже неоднократно происходило перед выборами. Но эпидемия и разворот к социально-экономическим приоритетам предоставили малым сил уникальную возможность сменить дискурс, отдалиться от силового и смыслового поля, которая образует два крупнейших политических объединения. Мамука Хазарадзе вместе с другими лидерами Ляло держится в принципе неплохо, но при этом не выходит за рамки системы координат, где ось X – нацдвижение, а Y – грузинская мечта. В критически важный для позиционирования новой партии период она втянулась в конфликт мечтателей и националов на вторых ролях, начала казаться пассивной и терять инициативу. Более слабые и бедные партии с аналогичными устремлениями не столь инертные выглядят бодрее. Гражданское движение Алеко Элисашвили не обладает и десятой частью ресурсов Лело, но он, сотрудничая с другими оппозиционерами по вопросу избирательной реформы, постоянно пытался выделиться и найти свою особую ноту в процессе коммуникации с избирателем. А лучше других, в минувшие полугодия это удавалось лидеру Гирчи Зурабу Джапаридзе. Но в отличие от Элисашвили, он со своей партией по определению не может прорваться к электорату, отвергающему либеральные идеи. Не исключено, что Лело вредит иллюзия собственной мощи, позволяющей забыть о том, что речь идет всего лишь о новорожденной партии, очевидных проблемах с позиционированием и идентичностью блужданий в узком пространстве между бегемотом и левиафаном грузинской политики. 21 мая член Совета юстиции, бывший председатель Ассоциации молодых юристов и заместитель министра обороны Анна Долидзе учредила «Движение для народа». Она долго медлила, но в период пандемии, когда другие лидеры отмалчивались, оценивая ситуацию, активизировалась, выдвинула ряд социально ориентированных инициатив и создала Центр юридической помощи для лиц, потерявших работу. Будучи ограничена в средствах, Долидзе всегда стремилась максимально использовать соцсети, и в те дни, когда вся нация безвылазно сидела в Facebook, это принесло ей пользу. Она пытается сформировать собственную повестку дня, указывая не на глобальные, а на локальные проблемы. Отдельные аспекты судебной реформы, перебой с питьевой водой в провинции, распространение онлайн-гемблинга, недоедание детей и так далее. Если движение для народа удастся изыскать дополнительный ресурс, его кандидаты, скорее всего, попадут в парламент благодаря харизме лидера или эвоцентрической риторике, спрос на которую возрос. Впрочем, Анна Долидзе, сохраняя интригу, пока не подтверждает, что примет участие в выборах. Объединяйтесь, объединяйтесь, селится над СМИ и соцсетями стон избирателей, мечтающих о третьей силе. Они видят, что малые партии по отдельности слишком слабы. Но даже если амбиции не помешают их лидерам сформировать единый фронт, левиафан мечтателей, бегемот националов, следуя воле авторитарных вождей, почти наверняка разорвут его на части задолго до выборов с помощью интриг, провокаций и грязных пропагандистских приемов. Примерно полгода назад один студент в частной беседе с максималистским задором сравнил их со сталинским СССР и гитлеровской Германией, враждебными и друг другу, и любой альтернативе. Попытка отстроить третью силу как некую основательную иерархическую структуру, скорее всего, закончится крахом. Однако Мамука Хазарадзе, обладающий наибольшими ресурсами в третьем лагере, привык именно к таким структурам, как в комсомольский, так и в банковский период деятельности. Оптимальной для партии третьего пути в данный момент, вероятно, является сетевая система связи с постоянным тематическим сотрудничеством. Авторитарные правители, вроде Саакашвили и Иванишвили, больше всего боятся одновременных москитных атак со стороны малых политических групп, гражданских активистов, правозащитников и независимых СМИ. И, как бы еретически это ни прозвучало, Долидзе или Саакашвили, отделившимся от мечты депутатов, депутатам и другим недавно заявившим о себе лидерам, вместо того, чтобы объединяться, возможно, следует обрести независимость, укрепить свои организации и выработать новый политический стиль. Рассматривая данный аргумент, согласно которому подобные партии непременно должны создать нерешимый союз, избегая конкуренции друг с другом, нужно помнить, что им в любом случае не хватит голосов для того, чтобы целиком освоить огромное электоральное поле сторонников гипотетической третьей силы, презирающих и нынешних, и прежних правителей. Не исключено, что больше пользы принесет не единство с унификацией, а многообразие, помогающее избирателям увидеть что-то за пределами неполярной модели имени грузинской мечты и национального движения. А о более тесном сотрудничестве можно будет подумать уже в парламенте, после того, как малые партии преодолеют беспрецедентно низкий 1% барьер. «Скоро Грузия вернется к нормальной жизни», — твердили мы 2 месяца. И внезапно многие осознали, что за расхожей фразой стоит прежде всего отвратительная довирусная политика вкупе с долгами, бедностью и бесправием. Старый мир зашатался, но устоял. Однако разочарование граждан дает молодым лидерам уникальный шанс вырваться вперед исключительно с помощью риторики обновления и санации. Но если они не владеют ею, победу на выборах в очередной раз одержат ресурсное превосходство, большие батальоны и бездонные кошельки. После чего мы забудем о том мимолетном мгновении, когда благодаря успешной борьбе с эпидемией преображение страны почему-то показалось нам вполне возможным.
Это был материал нашего постоянного автора из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.